Так вот, библейский взгляд на историю, он какой? Он сотериологический, то есть он связан с учением о спасении. То есть то, что рассматривается, вот библейский взгляд на историю, то, что рассматривается, есть нечто неделимое. Вот все дробится до бесконечности. Все детали, 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 детали. Но есть что-то неделимое, как атом. Вот что такое атом в истории? Это личность. Вот то, что неделимо, как личность человека, это то, что подлежит спасению или погибели. Вот священная история потому священная, что она не теряет человека. И в жизни народа священная история видит личность. И народ можно увидеть как личность. Вот я вас к этому призывал несколько раз. Я говорил, что этот взгляд очень трудный. Вот. Но сейчас я снова повторяю эту мысль, что можно относиться к народу, что это совокупность индивидов, когда у каждого свой собственный интерес. А можно понимать, что у народа есть своя история, как у соборной личности. И что когда народ постигает страдания, то будут страдать невинные. Помните, мы говорили? Все-таки народ есть субъект истории. Библия так смотрит на историю. Вот грешник так не хочет смотреть на историю. Он смотрит на себя, как на субъект. Он смотрит на свой собственный интерес, на свою собственность, на свои права. Ну, в лучшем случае, на свою семью. И на свои жилищные условия. Понимаете? А вот посмотреть, что он живет в народе, разделяет судьбу народа, вот, это уже немножко больно, потому что это уже ранит эго человека, потому что он, наконец, должен признать страшную вещь, что, может быть, за его грехи пострадают невинные, да его собственные внуки, может быть, кого он любит, может быть, больше всего на свете. Если история, в истории, если народ есть субъект, то невинные будут страдать. И нужно остерегаться от греха, именно потому, зная, что когда ты согрешаешь, то, что ты творишь, это все отзовется на тех, кто невиновен. Вот можно увидеть народ как личность. Это непросто, это даже очень трудно. Потому что если, скажем, по-библейски говорить о личности родоначальника, то нет простого перехода от личности родоначальника к биографии народа. Вот переноса нет, а связь есть. Вот как она устанавливается, эта связь между Измаилом и арабами? Связь есть, вот как она устанавливается? Священное Писание показывает, чтобы мы каждый раз понимали, что через Писание нужно смотреть в историю. Вот это уже искусство, вот это самое высокое и тонкое из богословских искусств. Богословское зрение современности. Вот мне бывает очень интересно разговаривать с теми людьми, которые обладают богословским зрением современности. Потому что в историософии движение в понятиях практически невозможно. В понятиях уже не будешь двигаться, ведь личность не опишешь в понятиях. Характер народа не опишешь в понятиях никаких. Для того, чтобы описать личность человека, нужно, может быть, представить, но это с великим искусством, представить несколько эпизодов из его жизни. В Священном Писании есть вот это. Мы можем представить личность Авраама, она не описана в понятиях. Но эпизоды его жизни дают нам видеть эту личность. То же самое и народ. Ни через какие характеристики народ описать нельзя. И вот в первом уроке по историософии Писание сразу дает нам как бы настройку нашему зрению. Как возможно смирение неукротимого? Вот как возможно смирение неукротимого? Это можно увидеть только из современности. Потому что об Измаиле у нас почти нет данных. Измаил все время предстает в Писании как страдательная сторона. Эпизодов его жизни просто нет. А вот задание смотреть в историю нам дано. И чем дольше длится исторический процесс, тем проще посмотреть на историю при помощи Писания. Вот мы и посмотрим. историософии, как самой тонкой богословской дисциплине, предшествует учение о спасении. А в учении о спасении нам дано знание о двух путях погибели. Вот есть только два основательных пути погибели. Как они называются? Первый называется Каин, второй называется Вавилон. Вот. Так вот, Измаилу, працу арабских племен, по духу его, как он обозначил в Священном Писании, психологии ноль. Понимаете? Никакой. Вот так обозначен дух его в Священном Писании, что Измаилу дана защита от Каина и от Вавилона. Смирение Измаила. Это охрана от духа Каина. А теперь представим себе, как строится Вавилон. Какое место в этой цивилизации может иметь тот, кто по духу дикий осел? Он даже не уместится там. Понимаете? То есть, поскольку он имеет кротость... А он имеет ее, говорит Писание. Вот мы ее не видим. Мы можем видеть арабов, если общались, что они такие активные, шумные, предприимчивые, много врут. Вот это самое. Такие вот они, такие агрессивные они. Вот не верьте этому. Потому что в их имени заключено какое-то такое глубокое смирение для глаза, незаметное, что они никогда не подчиняться духу Каина. Вот как русским людям. Вот что-то дано такое. Понимаете? Чтобы, ну мы хотим строить Вавилон. Ну мы хотим. Ну что ж такое? Не получается у нас. Понимаете? Вот и у арабов вот такое. Вот нас настроили. Ведь, боже мой, нефть у них хлещет из-под земли. Чего они там построили? Какую ерунду? Какие дворцы какие-то? Понимаете? Что это? Такое. То есть, поскольку Измаилу дано смирение, только внутреннее, невидимое глазу, он не примет дух Каина. А поскольку он по духу дикий осел, и у него нет интервала внутри, чтобы взять, обратиться и начать реально биться. И он никого не будет бояться. Такой человек в Вавилоне не уместится. То есть, если в имени Измаил заключается идея о том, что потомки Авраама по этой линии естественно отторгаются от каинитян, будь тот сам Каин или строители Вавилона, то на сегодняшний день измаильтяне, арабы, они сыны Измаила. И вот в этом состоит глубокое основание того, о чем мне один батюшка сказал, но очень сказал он мне даже с легким нажимом, видя, что этот вопрос у меня не решен. А батюшка из Астрахани. И у нас, говорит, там половина на половину. И он говорит, так как ты мне сказал, он передал, с ними нужно жить. О. Не надо их обращать в свою веру. О. Потому что, говорит, религия у нас... А то, что у них, это иначе надо называть. И вот это я очень понимаю. Если мусульманство – это религия, то христианство – это не религия. А что-то другое. Если христианство – религия, то мусульманство – не религия. А что-то другое. Христианство – это религия таинств. Понимаете? Поскольку мы в таинствах, поскольку мы в церкви. И церковь у нас единая. Понимаете? Огражденные догматами. Там ничего этого нет. Там нет единого церковного учения. Там нет таинств. Там есть вот нечто другое. Вот арабам надо родиться, понимаете, чтобы в это войти. И вот эти вот слова. Вот. Да, и последнее, что он мне сказал, я запомнил. Он говорит, если привлекать их к себе, то только своей жизнью. То есть, если есть желание у тебя из мусульман привлекать в христианство людей, то не словами, не проповедями, не спорами, не противопоставлением мнений. От этого будет только вражда. Она нам совершенно не нужна. Они тоже начнут с нами спорить. Они, ребята, вот такие. Руки его на всех, и руки всех на него. Понимаете? То есть, если их обращать, привлекать к себе, то только своей жизнью. И последняя тема. Последняя тема. Мне надо выйти навстречу Авраама с Мелхиседеком. Вот. Встреча этой нечто предшествовала. Нечто предшествовало. Вообще-то, Авраам с войны вернулся и встретился с Мелхиседеком в предместье Иерусалима. И совсем это непростое совпадение, что с войны пришел человек и со священником встретился. Зафиксируйтесь на этом моменте. Много-много станет понятным, если вот прочувствовать этот момент, что человек праведной жизни с войны вернувшийся обретает эту такую необыкновенную встречу. Про пацифизм несколько слов сказать или не стоит? Поскольку это все-таки такая глупость. Или стоит сказать про пацифизм? Ну ладно, скажу про пацифизм, потому что действительно с войны пришел человек. А что, скоро у нас, кстати, юбилей. Что ж, война, не надо ее забывать. Вот, христианство базируется на том, что Ветхий Завет и Новый Завет составляют единство. А связь Ветхого Завета и Нового Завета в том, что Бог Сын от Отца Бога. Вот все просто. И в первом послании апостола Иоанна говорится, кто отвергает, что Иисус есть Христос, это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Вот противопоставить Ветхий Завет новому – это вообще идея антихристова. И противопоставить проще всего один завет другому по одному из формальных признаков. То есть можно придать заповеди Ветхого Завета «не убий» универсальный характер и приписать новозаветной религии либеральное, свойство либеральной идеологии, пацифизм. То есть всякая война объявляется злом, до бессмыслицы повторяются слова «любовь», «мир», и выставляется лозунг, что христиане именно в силу религиозных убеждений не должны воевать вообще. Вот. Если поставить вопрос о том, какое место война занимает в религиозной жизни, и что есть война как духовное явление, то отправной точкой будет то, что называется вражда. Вражду положу между тобой и между женой, помните? Между семенем твоим, между семенем ее. Но вражда, которой сказал Бог змею, это не война. Ни в коем случае. Это вражда духовная, она не прекращается ни на миг. В ней нет места насилию. Это борьба на уровне помыслов против козней и методов, или методиев, как говорит апостол Павел, против методиев дьявола. Так вот, пацифизм начинается как отрицание вражды духовной. Он выражается лозунгами «миру мир», «мир любой ценой» и «человек высшая ценность». А затем пацифизм формируется как часть антихристианской идеологии. Чтобы пацифизм работал, нужно христианство мыслить отдельно от церкви. А церковь нужно мыслить вне обязательного отношения к земле. Вот уяснение, что есть церковь на земле и что есть земля для церкви, что есть земля для церкви, дает понимание, почему война может быть священной, а войны полнят соном мучеников. На каком этапе жизненного пути Авраама постигла его это страшное неизбежность ополчиться и вступить в бой. Значит, что предшествовало вот этому событию, война? Ну, первое. Семья Авраама стала церковь. Говорили? Говорили. Значит, в Аврааме произошло самочувствие церкви. Он познал, что такое спасение. Спасение от церкви. Второе. Явившись в мир, церковь должна освоить какие-то реальности, важнейшие жизненные ценности. Церковь имеет свойство распространять свою освещающую силу. На какие-то предметы распространять, а на какие-то нет. То есть церковь распространяет свою освещающую силу. Вот. Нечто вдруг, вот сейчас это называется воцерковить. В широком смысле слова, какие-то реальности жизни вдруг становятся воцерковленными. Так вот, какая из реальностей нашей жизни должна стать первой и первенствующей, чтобы церковь имела о ней неусыпное попечение, чтобы церковь ее освоила, признала своей и сама стала для нее родной? Это что?
Земля.
Вот, это совершенно, это земля. Земля – это нравственный спутник человека. На земле видно все, что мы творим. Земля – символ невинного страдания. И земля – это обязательно церковное достояние. То есть, прежде чем осваивать землю, нужно устроиться как церковь. И вот земля содержит церковь внутри себя. И земля охраняет своими внешними границами церковь. И вот для церкви земля родная. В нее церковь может пустить корни, вот, чтобы иметь время вырасти и дать плод. То есть церковь может быть гонимой и странствующей. Никогда церковь не будет экстерриториальным образованием. Вот, Вселенская церковь, она состоит из поместных церквей, местных, грубо говоря. Так вот, церковь, земля, которую несет в себе церковь, ее нельзя завоевать. Очень интересная мысль. Вот ее по-своему знали китайцы. Но совершенно иначе они это видели, потому что понятия церкви у них не было. У них была мистика, мистика земли и страны. Очень сильная была у них мистика этого дела. И они совсем другого конца подошли. Но они, вот Джоан заговорил, страна – это не такой сосуд, который можно схватить. То есть земля, в которой есть церковь, ее нельзя завоевать. Вот, она Богом дается. И тогда она называется библейским словом «наследие». Это то, что отец передает сыну. То, что Бог дает своим людям. А вот чтобы наследовать землю, наследовать, понимаете? Получить наследство, не завоевать, не взять силы, не купить, не выменять. А получить наследие от отцов. И от Отца Небесного, нужно какое-то испытание обязательно пройти. Это испытание называется испытание богатством. Вот. Было много богатства у Авраама и у Лота, и не помещала земля, и начали спорить пастухи. И у Авраама было что? Значит, он по старшинству, Авраам мог взять себе лучшую часть. Он мог поделить землю поровну. Он мог, наконец, землю разделить по жребию, кому что достанется. Авраам предложил Лоту взять то, что ему захочется. То есть Авраам проявил необыкновенную или сверхъестества кротость. И вот как только кротость Авраама явилась на деле, после того, как Лот отделился, Господь сразу дает Аврааму обетование о земле. Бог же сказал Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Подними очи твои и вижть от места, где ты ныне еси, к северу, и югу, и востоку, и морю, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам ее и семени твоему навек». Авраам не будет владеть землей этой. Он не будет владеть той землей, где родится его потомок, Христос Мессия. А вот потомки Авраама будут наследовать эту землю. И сказано в Ветхом Завете, и мало кто обращает на это внимание, в Псалме сказано: «Кроткие наследуют землю». Христос только одно слово присоединил. Но это слово касается вечной жизни и спасения. Блаженны, то то есть спасены для вечной жизни, блажен, то есть такое качество. Такое качество. То есть если ты кротость имеешь, то ты имеешь блаженство. Но кроме того, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Об Аврааме, о Моисее, о Давиде сказано, что они были кроткие. Вот кротким Господь обещал не землю и не владение землей. Вот, Авраам, Моисей, Давид, сыны Божии, они наследуют землю, как сын наследует отцу. Авраам вообще не владел, получил обетование. Моисей тоже не владел, даже не вошел в землю обетования, привел к ней еврейский народ. И только царство Давида стало прочно в земле. Но все началось от Авраама. Вот только сейчас мы приблизились к возможности осмысленно поставить вопрос, что такое война в жизни верующего человека. Как только Авраам получил в наследие землю, он должен воевать. Вот духовный закон. Где земля, там война. Даже ты не владеешь ей, она только обещана в наследии. Но где земля, там война. Вот. Авраам воюет даже не за землю, а он воюет за унаследованное от Бога. Война вдруг станет священной, и это будет засвидетельствовано священником Мелхиседеком. То есть кротостью Авраам вышел на новое поприще истории и политики. Церковный человек должен быть готов к войне. Вот христианин вообще, тот, который считает себя христианином только потому, что Новый Завет – это для него самый умный из всех книг, понимаете, он ничего не поймет. А вот человек, принадлежащий церкви, а церковь всегда имеет место на земле, он это поймет, что церковный человек всегда должен быть готов к войне. Отрицание войны в мире сем – это вредная утопия. Это антицерковное, это антихристианское учение, это часть либеральной идеологии. К ней относиться нужно враждебно, в духе, враждебно. Понимать, что это вот врага, это учение, пацифизм. Вот. И поэтому, когда наш долг призывает нас к воинственности, нужно помнить опыт отцов, начиная от Авраама. Настоящий воин тот, кто знает кротость. Не прельщается богатством и бьется за наследованную землю, родную, священную, еще какую? Божью. Знаете, вот когда человек с таким духом идет на войну, может, ты убить его можешь, а победить его нет. Знаете, ну, вот во Второй мировой войне, ну, мало было церковных людей, понимаете? Мало. Церковных людей было мало. А духом люди были вполне готовы. Это признание немецких офицеров. Они, когда вступили на русскую землю, они впервые сражались с людьми, которые готовы умирать. А до этого они всю Европу завоевали. Так или иначе. И никто не был готов умирать. А вот здесь были готовы почему-то. То есть настоящий воин тот, кто знает кротость, не прельщается богатством и бьется за наследованную землю, родную и Божью. Верно также обратное. Кто прельщается богатством, тот бьется за собственность, тот кротости не знает. В наследии Божьем он не участник, он родины не имеет. Вот. И за счет родной земли он готов попользоваться, то есть продавать ее и предавать. То есть вот здесь два вектора совершенно четко в отношении к земле. Ну вот с таким примерно чувством, как мы вспоминаем Авраама, нужно в современной России встречать претензии западных держав разделить ресурсы планеты, интернационализировать их. Выставляется даже суждение, по-моему, со стороны, первый, кто высказал, это наши всегдашние геополитические противники, это Англия. Вот что несправедливо одной стране, а именно нашей, вот, владеть таким объемом полезных ископаемых. Вот никаких разговоров о справедливости на эту тему быть не может. За унаследованное война. Все. Это несомненно. Другое важно. Если мы сыны Божии, мы наследуем отцу, но в каждом поколении. То есть мы воспитывать должны своих детей, что они наследники. Сами мы должны быть наследники. И своих детей мы в это наследство должны ввести. Если мы не сыны Божии, от кого мы будем наследовать? Вера дается вместе с обетованием, с обещанием. Но если утрачена вера, то обещанное некому принять. Нет вечного наследия. В том смысле, что наследие не зависит от личных качеств наследника. То есть, духовная традиция переживается каждым поколением заново. Иначе она отмирает. Нет навечно унаследованной земли. Пример Израиля. Это самый яркий пример. Так вот все просто. Отступили от Бога. Вот вам вавилонский плен. Да нет, все гораздо глубже. Что Господь, он что, он щитовод, что ли? Что он вот тебе за грехи, он тебе, так сказать, воздаст какое-то наказание. Некому наследовать Божью землю. Все. И ты ее лишаешься. То есть в каждом поколении должны быть наследники. Они называются, знаете как? Называются соль земли. Вот если соль земли теряет силу, то не просто она оказывается ни на что негодной, а она выбрасывается куда? Вон куда? Куда выбрасывается? На землю, где будут ее топтать всякие. Кто? Бывает, например, там овцы, козы, да? Скоты, люди. Кто ее будут? Кто будут топтать эту землю? Все люди. На попрание людям выбрасывается эта соль. То есть земля станет проходная для чужих. Если не будет в России церковности, рано или поздно не будет русской земли. Я думаю, можно повторить. Мне даже самому понравилось. То есть если не будет в России церковности, то рано или поздно не будет русской земли. И обратный пример. Вот сейчас предпринимаются действия по ослаблению армии. Что это такое? Унижение военнослужащих, бездомность офицерства. Уничтожение нахимовских и суворовских училищ. Вот сейчас министр обороны подписал приказ, когда впервые за 65 лет не принимают участие в параде нахимовские и суворовские учащиеся. Представляете, что это такое для ребенка, что это такое не принять участие в параде? Какой-то абсолютно антипедагогический шаг. К чему это ведет? Это просто шаг к тому, чтобы упразднить суворовские и нахимовские училища в том виде, в каком они существуют. И есть человек, который поставил свою подпись под этим приказом. Понимаете? Ну, раньше было понятие о чести, понимаете? Раньше было понятие, что если сверху тебе приказывают, ну, сверху приказали министру обороны, давай, чтобы не было этого, хватит, не нужно нам нахимовских и суворовских училищ. А ты чувствуешь, против совести не могу поступить, ты уходишь в отставку. Ну, уйди в отставку, никто тебя сейчас не расстреляет. Нет, ты подписываешь эту бумагу, что не будет парада для нахимовских и суворовских. Понимаете? Вот что это такое сейчас? Как это называется? И вот сидит, понимаете, генерал, говорит, я сам суворовец. Это преступление. Я думаю, бедный ты, преступление. Ты найди нужное слово, найди. Какое преступление? Это преступление против народа и против церковности. И называется это преступление, тот, кто это сделал, называется нормальное это слово, нормальное, реабилитировать его пора, враг народа. У человека, который поставил подпись под уничтожением суворовских и нахимовских училищ, который элиту уже готов уничтожить нашу офицерскую, это враг народа. Так вот, значит, земля, церковь связана с землей, а там, где земля, там война. И вот, и кроткий Авраам мгновенно превращается в воинственного полководца. Не буду рассказывать всех обстоятельств. Ну, короче говоря, представляете, где Иордан, где Сирия. Сирия на севере, Иордан, Палестина слева. Значит, четыре царя вместе с Кедорлаомером из Сирии идут по западному берегу. Нет, дядя, по восточному берегу Иордана нигде ни Иордан не переходит. Значит, это самое море, ныне Мертвое море, обходит кругом, всех бьют, захватили Лота и ушли опять в Сирию. Победный круг сделали. Взяли же и Лота, сына брата Авраама. Посмотрите, вот исторический документ. Взяли же и Лота, сына брата Авраама. Услышал же Авраам, что пленен Лот, брат его. То есть, когда описываются исторические события, то Лот сын брата, племянник. А когда описывается суть события, то кто Лот Аврааму? Брат, потому что они в церкви. Вот, в церкви они братья. Услышав же Авраам, что пленен Лот, брат его, сосчитал воспитанников своих, рожденных в доме его, 318, и погнался вслед их неприятелей до Дана. Сосчитал, это очень хороший перевод на греческий, очень трудного глагола еврейского. Опустошать, извлекать, ну, скажем, как извлекать меч из ножен. То есть Авраам как бы извлек из общей массы своих домочадцев, ну, как извлекает меч? Боеспособную малую часть. То есть он их было, конечно, у них было много домочадцев. Вот он из этого множества, он вычислил 318, и этого ему было достаточно. Гедеон возьмет 300. Вот, и одержит победу. Гедеон специально взял маленький отряд, чтобы не сказать, моя рука спасла меня. Ну и гнался он от Хеврона до Дана, с юга до севера. Дан будет обозначать крайний северный пункт Израиля. То есть это был марш-бросок в 200 километров. Он сделал. Ну, по нашим понятиям, немного. Вообще, на самом деле, много. 200 километров, причем ты преследуешь врага, который всех побил, который страх вокруг себя распространяет. Поднялся Авраам на первую в церковной истории священную войну. Ну, во-первых, он брат освобождает по вере. Во-вторых, он еще раз в долготу прошел землю, которую Господь обещал его потомков. И в-третьих, он ограничил число своих бойцов верными. Он высчитал ближайших, которых знал от рождения, 318 человек. Вот такой малый отряд, он мог только на Бога надеяться, чтобы одержать победу. Вот. Авраам и его отряд, 318 человек, сделали церковное дело. Вот это вот поймите, пожалуйста. Вот мы говорим, священная война. И светский человек может сказать, священная война, как и пели на Белорусском вокзале. Священная война, это значит, что-то высокое. Знаете? Нет, скажем конкретно. Авраам сделал церковное дело. Он вышел на войну. Из этого делаем первый вывод. Умозрение, которое отрицает всякую войну, вот, не просто ставит себя вне церкви. Потому что при внимательном рассмотрении пацифисты – это очень воинственные люди. Пацифисты – это те, кто воюют против церкви. Вот к этому определению, к этой атаке, они бывают не готовы. Они воюют против церкви. Как только церковь являет себя как действительная сила в истории, а такой она является только тогда, когда укореняется в земле, как только церковь становится действительной силой, она становится объектом нападок. Вот церкви, которые есть в голове человека, лежащего на подушке и о чем-то мечтающего, пусть существует. А церковь, как историческая сила, вот она неугодна, не нужна она никому. Так вот, церковь, с другой стороны, подражает воинственности, сама церковь подражает воинственности Авраама в своих внутренних делах, в духовной брани, когда церковь собирается на собор, чтобы дать отпор смуте, отсечь ересь, вразумить еретиков. И вот церковный собор мыслит себя воинственно, точно так же, как отряд Авраама. Ну, все вы знаете, в дни, когда совершается память отцов Первого Вселенского собора, в Никее, 325 год, Вот. На нем присутствовало 318 епископов. И читается как раз отрывок из книги «Бытия» о воинском подвиге Авраама. Вот. То есть Авраам брата Лота спас и его семью. Так церковь собирается и возвращает своих братьев из плена заблуждением и ереси. То есть число 318 стало символом полноты и компетентности церковного собрания. В общем, около Дамаска он разбил уже окончательно все войска Кедорлаомера. И если, так сказать, по карте посмотреть, то, значит, весь его вот этот вот бросок, поприще, которое он прошел так быстро и успешно, составляло 270 с лишним километров. И кем теперь стал Авраам? Он был водителем церкви. Теперь он лидер Палестины. Не подумать ли о царстве? Момент удобный, тем более, что Авраам вел себя очень достойно, очень прилично для царя. Отряд поднял, быстро собрал, победу одержал, захватил добычу. Готов был убивать. Сам сражался, сказано. И наверняка убивал. Вот. Можно ведь и не отказываться от прежней роли. Можно быть в одном лице священником и царем. Вот чтобы у нас не возникла мысль, что это хорошо одному человеку быть в церкви главой, в политике главным, Аврааму-полководцу дана встреча со священником Мелхиседеком. Так вот, Аврааму не быть ни верховным священником, ни царем. В одном лице светская и духовная власть вообще не могут быть представлены. И если в церковной организации возникает претензия лица на первосвященство и светскую власть, это мы находим в некоторых этапах развития католической церкви, то вот эта претензия находится в противоречии с библейским мировоззрением. И это понятно. Труднее понять то, что в церкви человек, вот человек праведный, святой, бесспорный авторитет. Такой, каким был Авраам. Вот в церкви человек не главный. И главный священник в церкви не человек. Знаете? Вот сейчас мы на этом зафиксируемся. Об этом вот как раз этот драгоценный эпизод, богословский сюжет, как Авраам встретился с Мелхиседеком. В контексте каких событий это все происходит? Помните, мы говорили с вами, вера сразу есть что? Вера сразу есть поступок. В жизни Авраама это был выход из Вавилонии в Палестину. Обретение церкви сразу есть поступок. Обретение церкви тоже сразу есть поступок. В жизни Авраама это была священная война. Вот ты стал церковным человеком, и только-только ты стал церковным человеком, тебя сразу постигает испытание, это была война. Так вот, вера и церковность, это важно знать современному человеку. Не суть спиритуальные или психологические состояния. Это вообще не состояние, это событие. Вот вера и церковность, это события, это осязаемые дела. Вот, это относится к самым основам нашей веры, потому что Бог обещал и воплотился. Так и верующий в Бога истинного, он всегда воплощает свою веру. Вот когда верующему дается церковь, Аврааму была дана как семья, Моисею как народ, апостолам как вселенская церковь, как только верующему дается церковь, сразу происходит воплощение веры в историческое событие. Вот свойство этого феномена исторического и сверхисторического, вообще чудесного, который называется церковь. Как только верующему дается церковь, сразу происходит воплощение веры в историческом событии. Аврааму война, Моисею нести скинию, образ храма, а апостолам проповедь, словесное служение. Так вот, после того, как Аврааму была дана победа в священной войне, его встречает священник Бога Всевышнего. И что же он дарит Аврааму. Первое, вот между ними встреча. Встретились в высшей степени достойные лица. И как положено, среди и мудрых, и даже просто вежливых людей, они друг другу что-то дарят. Вот что дарит Аврааму священник Бога Всевышнего? Он дарит Аврааму новое имя Божье. Это очень дорогой подарок. Вот. Значит, где происходит действие? Ну, скажу кратко. Значит, это так называемая долина Царская. Она поэтому и так стала называться, что здесь встречались цари Содома, Иерусалима, и встречались они с Авраамом. В этой царской долине Авессалом, сын Давида, воздвиг себе памятник. Вот. Иосиф Лави полагает, что это долина потока Кедрон. Вот там произошла эта встреча, в долине Царской. Авраама с кем? Мелхиседек, он кто? Отвечаю, самый таинственный персонаж священной истории. Он такой же таинственный, как тот, кто боролся с Иаковом. Кстати, а кто боролся с Иаковом, смесился с Иаковом? Бог какой? Нет, ну только не Иисус и не Христос еще, а Бога-человек. Смотрите, Иисус Христос, он станет, когда воплотится. То есть с Иаковом боролся, а лучше сказать, смесился, помните? Смесился тот, кто будет Бога-человеком, когда родится. Теперь смотрим, что такое Мелхиседек. И вот его поведение, что он дарит Аврааму. Он дарит Аврааму бесценные вещи. И Мелхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино. Он же был священник Бога Всевышнего. Краткий комментарий. Значит, Малхиседек – это царь правды. Царь Салима, Шалем – это может иметь значение полнота, мир. Это древнее название Иерусалима. Уру – Салим в надписях ассирийских царей – обозначал город Иерусалим. Вот. Но Шалем можно понимать и как имя Иерусалима, и как духовный мир. Апостол Павел настаивает, что царь Салима есть Басилевс Эйренес, то есть царь мира как духовного состояния. Вот. То есть Салим, апостол Павел понимает не как имя Иерусалима, а как духовный мир, потому что для священства Мелхиседека важно не то, где он царствует, а то, чего он властитель на всяком месте. Это праведность и мир. То есть Мелхиседек трижды царь. Он царь правды, царь Иерусалима и царь мира полноты духа. И вот дальше. Новое имя Божье. «И благословил Авраама и сказал, благословен Авраам Богом Всевышним, который стяжал небо и землю». Это новое имя Божие. Бог – это тот, кто стяжал небо и землю. Не смогли на греческий перевести правильно. Вот буквально надо было перевести через глагол «ктаумай». А они перевели через «ктидзу», который создал небо и землю. «Стяжал Бог небо и землю». Глагол знаменитый, глагол «кана». Обретать, приобретать. Вот небо и земля означает все сотворенное. Если Творец сотворил небо и землю, в каком смысле он это приобрел или стяжал? Ну, я это сотворил. Все, небо и землю. В каком смысле я это стяжал, приобрел? Смотрим тексты. Подождите, все есть. Когда Ева родила первенца, кстати, как его звали, первенца? Когда Ева родила первенца, она сказала: «Канити ишет Яхве». Я стяжала человека вместе с Яхве. То, что сын для матери, то все творение для Бога Творца. То есть Бог его стяжал, родительски приобрел. И вот наш сельский батюшка, на котором я испытываю, так сказать, такого рода сюжеты, сказал: подожди, подожди, говорит. Вот ты знаешь, когда корова в первый раз рожает, чувствуете подход у человека, да? Когда корова в первый раз рожает, и она смотрит на своего теленка. И это, говорит, потом ей никогда не повторяется. Она смотрит на там. То есть она, вот это да. Вот это называется, значит, я на языке людей это называется, я стяжала человека вместе с Яхвой. Представляете, как удивилась Ева, когда родился у нее первый ребенок. Вот новое имя Бога, который стяжал небо и землю. Что значит стяжал? Три значения в зависимости от онтологического статуса, от достоинства того, что стяжается. Речь идет о соединении, об усыновлении или о призывании. Значит, первое. Бога-человек Христос – это соединение. То есть во Христе соединились две природы, божественная и человеческая. Значит, мы дифизиты православные, да, мы не монофизиты. Мы понимаем, что две природы. Это соответствует слову «стяжал». То есть Бог в какой-то момент стяжал человеческую природу во плоти, присоединил к себе. А как присоединил? Что две личности, божественная и человеческая, или одна личность, Иисус Христос? Одна личность. Итак, природы две, личность одна. Это называется стяжать в значении присоединить. Дальше. Церковь сынов Божьих – это усыновление. А все творение – это призывание. Значит, ну, Христос, это мы сейчас сказали, во Христе присоединил к себе человека. Вот, а через Христа, Сына Божия, мы стали сынами Христа или сынами Бога Отца. Бога Отца. Как Христос сказал: «Восхожу к Отцу моему, к Отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему». То есть во Христе явилось первое условие спасения. И Христос сказал: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». То есть, будучи усыновлены Богу, не останавливайтесь в движении с Ним соединиться. Вот, Бог усыновил себе церковь. От Адама и Сева праведных они называются сыны Элохим, сыны Божьи. Или называются они сыны Всевышнего, сыны Ильон. Это знаменитый Псалом 82. «Я сказал, Элохим вы, и Бене Эльон вы». То есть я сказал, боги вы, и сыны Всевышнего все вы. Однако, как человек, Адам, умираете, и как один от князей падаете. Затем Бог усыновил один из народов, Израиль. Израиль стал сын Божий, а Бог ему отец. Примеры ниже приведу. То есть, когда Бог что-то творит, даже бездушную материю, он остается центром притяжения для всего, что он сотворил. Он все продолжает вести к совершенству. Поэтому акт творения заключает в себе, это святоотеческое учение, прочное, элемент совершенствования твари, необходимого ее пути к Творцу. Вот мы верим в такого Бога-Творца, который нас все время к себе зовет и все время к себе тащит. Буквально хочет нас купить, приобрести нас, он хочет стяжать. Вот. Но творение различно призывается к Творцу через слово. В материальном мире, это земля, вначале сотворил Бог небо и землю, значит, земля – это материальный мир, в нем совершаются формы материального мира. И пока человек не уродует эти формы, этот мир прекрасен. А в мире ангельском, это небо, произошло определение воли бесплотных духов. Таким образом, человеческая природа во Христе, церковь сынов Божьих, все творение. Вот три, доходящие до самого Творца степени близости к Богу. Еще раз. Первое. Человеческая природа во Христе – это соединение. Церковь сынов Божьих – это усыновление. И все творение к Богу тоже призывается. Это три, доходящие до самого Творца, степени близости творения к Богу. И вот о каждом из них – небо и земля, народ Божий, человек во Христе – можно сказать, что Бог это стяжал, приобрел. Бог призывает, усыновляет, соединяется. Вот это Бог Ветхого и Нового Завета. Понимаете? Вот тот Бог, который стяжал небо и землю, это тот Бог, который стяжал человеческую природу и стал Бога-человек по имени Иисус Христос, вот этот Бог Нового и Ветхого Завета. А его имя – Бог, который стяжал небо и землю. Вот именем этого Бога Мелхиседек благословляет Авраама. Стяжал человека, значит, родительски приобрел. Там, где церковь, там усыновление. Но усыновление – это такой акт, который происходит через новое рождение. А новое рождение происходит из утробы божества. Поэтому, если вы внимательно, неторопливо читаете Псалтирь, вот, вы время от времени будете наталкиваться на подобного рода очень необычные словосочетания. Разве не Бог Отец твой, Израиль? Он стяжал тебя. Как? Вот как отец может стяжать ребенка? Родить, а потом родительски его еще к себе тащить, чтобы между ними была связь, как между отца и сыном, чтобы не порвалась эта связь, которая называется сыновство, а сыновство есть первое условие спасения. Разве не он отец твой, который стяжал тебя? Он создал тебя и уготовал тебя. Вот это еврейский готовил. Уготовал имеет значение уготовлять в утробе. Не просто там приготовить на сковороде, понимаете? А уготовлять в утробе. Руки твои создали меня и уготовили меня. Ты уготовил для себя народ твой Израиль. Это значит, сформировал церковь внутри себя, как утробный плод. Поэтому мы зовемся сыны Божьи. О том, как близок Бог человеку, говорится в Псалме 139. Ты, Боже, стяжал внутренности мои. Ну, вдумайтесь. Ты стяжал внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Здесь два смысла. Один – это тот же, что в словах Евы о первом сыне. Вот, то есть Господь сотворил человека, а мы с Господом его приобрели. Вот. Ты меня сотворил и от утробы усыновил. Вот это тоже, знаете. Вот. От утробы ты меня уже усыновил, сделал Божьим сыном. Какая особая судьба. Вот. Ну, возможно, второй пророческий смысл. Господь стяжал во чреве матери девы себя самого. Он стяжал себя самого. В утробы матери и девы, то есть воплотился, вочеловечился. Так вот, формула, которую я упоминаю часто, это формула Максима Исповедника. Она очень короткая и замечательная. Вот. Бог Слова может присоединить к себе другую природу, не смешиваясь с ней. Вот Бог, в которого мы верим. Бог Слово может присоединить к себе другую природу, не смешиваясь с ней. Это называется стяжать. Вот, когда Бог сотворил небо и землю, Он стяжал их себе, то есть призвал ангельские силы к усыновлению и начал формировать материальный мир. После грехопадения тот же Бог усыновил себе павшее человечество через церковь. Поэтому Иисус Христос называется Агнец, закланный от сложения мира. То есть от сложения мира было известно, что человек не понесет своей свободы. Но Бог, сотворивший небо и землю, стяжал небо и землю, и все, что в них, и даже зная, что человек не понесет свободы, он хочет стяжать человека, павшего человека, снова усыновить. Но для этого он должен стать агнцем и себя в жертву принести. Все складывается, видите, из разных книг. Это единая символическая картина. Так вот, когда Мелхиседек благословляет Авраама именем Бога, который стяжал небо и землю, он почтил в Сыне Божьем, значит, Аврааме, в Аврааме, Сыне Божьем, почтил народ Израиля, Сына Божьего, а в Аврааме Израиля почтил Христа, Сына Божьего. Вот смысл. Вот кем был Авраам для Мелхиседека. А теперь еще важнее вопрос и труднее. А кем был Мелхиседек для Авраама? Вот Аврааму теперь что делать? Авраам как раз из тех, кто понимал смысл последних религиозных истин. И Авраам понял, с кем он имеет дело. Иаков понял, но, судя по всему, только после того, как расстался с тем, с кем боролся. Вот. А Авраам уже понял, и что ему делать? Скажу, что положение безвыходное. Вот, чтобы понять, в чем его сложность, давайте представим. Значит, Мелхиседек – это священник, благословляющий единым Богом, изрекший новое имя Божье. И Авраам – праведник. Вот почему ни священник Мелхиседек, ни водитель церкви Авраам не принесли жертв Богу? Вот почему жертв Богу они не принесли? Малейшее какое-то значительное событие, Авраам строит жертвенник, приносит жертву Богу. А тут вот такое событие, что вот же его же и нужно же принести, эту жертву. Она бы запомнилась. Значит, они не принесли жертву Богу. Это могло произойти только в одном случае. В Мелхиседеке Аврааму предстал тот, кто смесился с Иаковом. То есть сам до Бога воплощения, Бога человека. Вот тот, кого Иаков осязал, предстал Аврааму в своем священстве. До Бога человек, до воплощения. В священстве он предстал. Ведь больше того, через хлеб и вино Мелхиседек представился Аврааму. Он представил свою будущую жертву, плоть и кровь. Вот в присутствии Божьем, и когда Бог на свою жертву указал, жертвенники строят, жертву приносят, нет. То есть в присутствии Божьем, когда Бог на свою жертву указал, жертвенников не строит и жертв не приносит. Однако, вот она все время, это диалектика вот этой вот религиозной жизни, от человека требуется отклик. Вот Авраам все понял, но он не может, понимаете, не проявить. То есть он поднялся на новую ступень веры, да? В нем что-то произошло. Но вера – это всегда поступок, это что-то. Должно произойти какое-то действие. Вот. От человека требуется отклик. Человек должен сказать хотя бы, что он понял. Но опять-таки, что может человек Авраам сказать в присутствии того, выше которого нет никого? Что он может тут сказать? Господь знает, что Авраам ничего не может сказать. И тогда слова за Авраама говорит сам Господь Мелхиседеке. В Мелхиседеке явившийся. Вместо Авраама слова благословения Богу скажет сам Бог через священника Мелхиседека. Вот еще раз текст. Мелхиседек благословил Авраама и сказал: благословен Авраам. Богом Всевышним, который стяжал небо и землю. И благословен, говорит Мелхиседек, потому что Аврааму не по силам и не по чину. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих под руки тебе. Вот вам, пацифисты. Вот послушайте, что говорит Господь. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих под руки тебе. То есть Мелхиседек произносит слова благословения Богу, который дал победу Аврааму. Это, конечно, свидетельство, что военный поход Авраама был событием церковной истории, то есть священной войной. И опять Авраам находится в затруднительном положении. Затруднительное положение, которое приносит с собой благодать. Когда благодать приходит, человек оказывается в затруднительном положении, в благодатном присутствии. Что сказать? Все лишнее. То есть, когда благодать все собой покрывает, наполняет, слова могут только повредить. Человек иногда говорить даже не может. Однако человек не может не действовать в присутствии благодати. Еще раз говорю, вера, церковность, присутствие Божьей силы – это все для человека действия. Это все для человека события. Наш Бог воплотился, поэтому наша вера, наша церковность, наше ощущение благодатного присутствия всегда воплощается в деле. Человек не может не действовать, он непреодолимо должен сделать нечто в ответ. Вот это мы часто видим. Все стоят, все нормальные. Вдруг раз, рядом кто-то упал на колени в храме. Вот ты стоишь спокойно, а этот лежит. Да? Или ты стоишь спокойно, а этот плачет. Вот тебя не коснулось. Служба одна. А его коснулось. Вот. Человек, когда душа чует благодать, говорить не хочет. И не сделать что-то не может. Так вот, получив от Мелхиседека благословение и выслушав, что Бог благословен, Авраам не построил жертвенника, не принес жертв и не сказал никаких слов. А что произошло? И дал Авраам ему десятину от всего. Вышел из положения. Понимаете? Говорить ничего, все, бессмысленно говорить. Сделать, что ты можешь сделать? Вот дал, взял Авраам, дал десятину от всего. То есть, это понимать, десятина, вот это вот, которую дал Авраам, это как слезы из души. Вот что ты можешь дать Богу? То, что он примет, потому что это идет от твоего сердца. Вот что такое десятина. Это не формальность и не налог на содержание священников и храма. Десятина – это благодарность человека Богу. Вот ее первичный смысл. Когда слов нет, жертв нет. Слов нет и жертв нет. То есть первая десятина – это была творчеством веры. И принес ее Авраам из того, что досталось ему от войны. И Мелхиседек, образ Христа, ее принял. Вот, ну, апостол Павел, это я не буду вам это здесь излагать, это в послании к евреям, в 7 главе. Все это вы прочитаете. Здесь, что говорит апостол Павел, почему загадочно вот это вот появление Мелхиседека? Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, пребывает священником навсегда. То есть священство Мелхиседека не основано ни на каком толдоте. Священник является здесь без генеалогии буквально, а генеалогетос. Этим Мелхиседек отличается от священников-левитов. Вот для того, чтобы нейтрализовать этот мощный образ, что Мелхиседек – это образ Христа, значит, была сделана в Библии, вероятно, было сделано изменение чисел изменения хронологии. Получалось таким образом, что Авраам Мелхиседек – это Сим, сын Ноя. То есть таким образом были, значит, даты генеалогии подправлены, что иудейская традиция, что Мелхиседек – это просто праотец Сим под другим именем. Так вот, священство Мелхиседека не основано ни на каком Талдоте. Для того, чтобы быть священником, необходимо священническое родословие. У Христа такой не было. Христос причастен иному колену – Иудину, сыну Иакова, из которого никто не приступал к священнику, к жертвеннику. Вот. То есть в Новом Завете произошла, пишет апостол Павел, перемена священства. И единственным первосвященником стал Христос. Вот. И теперь нужно сопоставить, что в одном событии явилась десятина, это образ закона, также хлеб и вино, образ новозаветной жертвы. Смотрите, событие одно, десятина, образ закона, так? Успеваете? Я сейчас закончу. Успеваете? Десятина, образ закона. Хлеб и вино, это образ новозаветной жертвы. И опять Авраам оказался в перекрестии Ветхого и Нового Завета. Но что сначала хлеб и вино, а потом десятина? Или сначала десятина, а потом хлеб и вино? Сначала хлеб и вино, а потом десятина. Так устроен внутри себя по смыслу Ветхий Завет. Новозаветное первее Ветхозаветного. То есть Авраам вступил в общение с Бога-человеком. Это общение происходит с уяснением смысла на таких отдаленных событий мировой истории, что дух захватывает, потому что к этому времени, как он встретился с Мелхиседеком, Авраам еще не состоит в отношениях никакого завета с Богом. Никакого завета с Богом Авраам еще не заключал. Ничего законного, каким будет обрезание, ему не предписано. А он уже принял из рук Божьих хлеб и вино. И вот мы спрашивали ранее, Писание давало нам такую возможность. Я вопрос этот повторю. Что обещает Бог верующему человеку? Бог верующему человеку обещает весь мир, как историю и самого себя. За эпохи до своего воплощения Сын Божий показал Аврааму себя в священстве Мелхиседека. Позднее он покажет себя в образе ангела, как одного из ангелов Ветхозаветной Троицы, и с ним Авраам будет спорить и торговаться даже, чтобы помиловать грешников Содома. А под конец жизни Господь даст Аврааму обетование и поклянется самим собой. Вот мы живем в историческом времени, где нет постоянства, прежде всего, в общении с кем бы то ни было. Вот свойство исторического времени. В нем нет постоянства общения с кем бы то ни было, будь то даже наши близкие люди. А верующий живет иначе. Верующий через провалы во времени имеет общение с тем, в кого он верит. Все. Все. Вот была идея. Так, вопросы есть? Да, пожалуйста. Погромче.
По поводу воплощения Христа Спасителя, да? Вот что было в Мельхиседеке, если не воплощение? Как это понять? Вот если тот, кто боролся с Иаковом, понятно, что это было только для Иакова. И Троица была для Авраама. А ведь Мельхиседека видели многие другие. Вот как назвать это, если это был Сын Божий в образе Мельхиседека?
А как называет блаженный Феодорит того, кто боролся с Иаковом? Сын Божий и Бог. Вот только так мы можем его назвать. Я не думаю, что царь Содомский, который тут же стоял, уже присутствовал при всех этих событиях, его никто не отгонял специально. Знаете, он тоже наблюдал, что вышел священник. Вот. Вышел Эль-Эльон, какой-то, ну, каждый народ может сказать, что его Бог высочайший. Вышел какой-то священник Эль-Эльон, у них какие-то личные отношения, они поговорили, разошлись. Давай теперь я поговорю с Авраамом. Это было для Авраама, понимаете? Единственный человек, который понял вообще, что произошло, это был Авраам. Для всех остальных фигуры Мелхиседека это в высшей степени загадка. Филон Александрийский как бьется. Это был замечательный иудей. Вот он жил на рубеже веков. Вот. И он как раз он глубоко изучил античную философию. Он начал понимать, что какое сокровище, вообще античная, особенно греческая философия, он был верующим, мыстово верующим в единого Бога. Он пытался это как-то синтезировать. Он так любил этого Мелхиседека. Он называл его Логос воплощенный, иудей, ну, правда, но не воплощенный, логос профорикос, слово произнесенное, ну, понимаете, слово произнесенное есть слово воплощенное. То есть он называл его логос воплощенный, то есть вот уже мысль религиозная билась вот в эту точку. Она. А это было дано Аврааму. Я думаю, что это был камертон на жизнь ему. Понимаете, когда человек приносит жертву, он волей-неволей все превращает в рутину. Он думает так, пора, праздник, жертву надо приносить. Он думает там о баранах, сколько заплатить за бараны, какому резнику пойти, чтобы все это дело осуществить. Понимаете? Ну что делать? Ну вот рутина церковной жизни, она имеет такое свойство, она отвлекает нас от небесного. Я думаю, что после встречи с Мелхиседеком Авраам очень хорошо понимал, что такое жертва. Жизнь Иакова изменилась, когда он встретился с ангелом и боролся с ним. Ведь почему он остался один на один, Иаков? Да от страха. Он всех вперед послал навстречу брату, который был в это время уже царем, и у которого был отряд верблюдов, который мог за один день покрыть 400 километров. Вот это был брат Иакова. И вот этот брат Иакова несется к нему на верблюдах. И он всех отправил вперед к нему, чтобы задобрить этого брата, и он остался один. Он остался один, и с ним происходит это событие. Дальше замечательно, они поцеловались, помирились, мир между ними, все. И брат ему говорит, пойдем вместе со мной. И тут делает мудрейшее решение. Перед нами же совершенно другой человек, Иаков. Он говорит, я пойду по стопе ребенка и скота. То есть у тебя верблюды боевые, ты бежишь быстро, ты царь. Вот ты беги там, куда надо. А я пойду очень медленно. И с тех пор он стал водить церковь. Именно так, как хроменький водит. Помните? Он на каждом шагу он кланялся Богу. Понимаете? С ним вот что значит встретиться. Так. Что произошло с Моисеем, когда Яхва предстал его убить. Вот Мелхиседек, это первая встреча лицом к лицу. С Сыном Божиим и Богом. Тогда понятно, что жертв не было, и что Авраам молчит. Опять-таки нашел выход из положения. Вместо слез, понимаете, вот, он, так сказать, предал десятину. Да?
А в чем разница между старым и новым именем, кроме одной буквы?
Именем Авраама?
Да.
Авраам – отец высоты. Или отец высокий. Имя хорошее. Значит, Авраам – это... Сейчас. Авраам Хоим. Там вот есть это отец множества народов. Вот так вот.
Это новый.
Да, отец множества народов. Отец высоты, отец множества народов. То есть от него множество народов, именно как Христу идущие придут. И причем он новое имя, он, почитайте, при каких обстоятельствах он его получил. Там же очень интересно.
Да.
Стяжал. Бог. То имя, которое произнес Мелхиседек, и которое Авраам понял, и которое нам надо знать. Вот, к сожалению, оно прошло мимо исследователей, это имя. Оно меня просто потрясло. Это Бог, который стяжал небо и землю. Да, это имя Бога. Бог, который стяжал небо и землю. Это Бог, который родительски приобретает все, что он творит. Который привлекает к себе все, что он сотворит. Это Бог-любовь, хотите? уже понятней. Но Бог любовь, понятие, слово любовь, вот оно. Все уже девальвировано. А вот который стяжал, вот это да. Понятно. Все? Все. Даша, да.
Есть каиниты, которые выстраивают свои отношения к Богу как, ну, так сказать, антагонизм. А есть строители Вавилона, которые, как бы, им Бог не интересен.
Да.
Вот. То есть они уклоняются вообще от богочеловеческих отношений, как будто бы. То есть возможно ли так, или это просто замаскированная анти, так сказать,
нет, антагонизм? Они не маскируются. Нет, они не маскируются, антагонизмы. Понимаете, но если была маскировка антагонизм, было бы за что ухватиться. Вот он все и дело, ухватиться не за что. Вот человек абсолютно, вот, ну, абсолютно в религиозном смысле тупой. Понимаете, ну ничего, вот ничего его не затрагивает. Ни события жизни, ни исторические события. Вот, я не знаю, заболеет он все равно не вразумится. Вот человек Вавилон, если вообще говорить, это человек, который любит стройку. Вот. Вот я видел таких людей. Вот для них Ветхий Завет действительно, вот он им нравится, потому что там есть 10 заповедей. А вот Новый Завет, ну нет у них подходов к Джизусу, ну нет. Не понимают они, как это делать. Ну нерелигиозные люди вообще. Вы считаете, что это религиозный текст?
Детство считала, когда первый раз.
Ну, это вы, потому что вы в этой стране родились. Понимаете, поэтому так кажется. Так.